Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Александр Ларин, режиссер, кинодокументалист. Добрый день, Александр.
Здравствуйте.
Александр, скажите, ну вот были у нас и режиссеры, кинодокументалисты в этой студии, были и кинорежиссеры достаточно известные, и обычно разговор мой начинается с такого дежурного вопроса. Что такое православное кино, как художественное, так и кинодокументалистика, и какое православное кино нам сегодня необходимо всем тем, кто все-таки живет духовной жизнью, кто интересуется духовными вопросами, кто хочет смотреть не только дебильные сериалы и дебильные ток-шоу на центральных телеканалах.
Какое кино нам необходимо? Убежден, оно должно быть патриотичным. Наверное, это главное. Иоанн Кронштадтский в свое время говорил, что Россия возродится. И возродится не просто, а возродится по старому образцу, как православная империя. Вот я думаю, фильмы, которые сейчас снимаются в жанре документального кино, православного кино, они как раз очень многие именно в этом направлении работают. И на волне, на безобразной вот такой мутной волне совершенно ненужной бесполезной информации, которую мы каждый день наблюдаем и в интернете, и по телевидению, вот эти вот крупицы, частицы несения России, ее православной веры, которая все еще осталась, несмотря на то, что происходит сейчас, тотальная секуляризация, я бы сказал, просто тотальная. Это вот самая главная головная боль – секуляризация, обезличивание, бездуховность, другими словами, незнание Бога, потому что это есть главный грех человеческий – незнание Бога.
И силы, которые способствуют тому, чтобы мы вроде бы жили и нравственно, но многие же люди живут вполне нравственно, они стараются не грешить, но при этом они живут вне Бога, вне вот этой огромной сферы, потому что… Воспитаны были в советское время, когда само слово «Бог» было крамолой, а потом вроде бы им это не нужно. Они какие-то разные плоскости бытия у нас в существовании многих людей, многих граждан наших.
Да-да-да, вот именно разные плоскости. А нужно все эти плоскости совместить в единую директорию развития России. Директорию Третьего Рима.
Александр, вот такой вопрос. Ну, все-таки я вернусь к вполне конкретным вещам, к православному кино. 20 лет назад никакого православного кино не было и в помине, но шли годы, появлялись и документалисты, и киношники, которые снимали фильмы. Ну, вот многим памятен, конечно, фильм «Остров», «Поп», фильм, посвященный святому архиепископу Луке Войно-Ясенецкому, «Лука». Это фильмы, которые все-таки страна посмотрела, ну, кроме, может быть, вот последнего мной упомянутого. Большая часть, тем не менее, вот этих вот фильмов, которые можно назвать православными, их мало кто видел. Они появляются на каких-то очень, ну, мало кому известных фестивалях кино, там, «Сретенье», фестиваль, который Николай Бурляев устраивает. Бурляев к нам приходил на мой эфир два раза, и он говорил, что у них в архиве 6 тысяч фильмов. Но это было давно, я думаю, что сейчас их количество увеличилось.
Конечно.
А вот что за люди, которые занимаются православным кино, что за фильмы, каков их уровень, вы, конечно, следите за ситуацией, и все-таки каким должно быть это кино? Ну, не секрет, многие смотрят и «Союз» каналы, и «Спас», и там появляются иногда документальные фильмы. Разные по уровню, разные по качеству. От некоторых мухи, что называется, фильмов падают в обморок. Вот. Некоторые фильмы вполне достойны. Но вот элемент нудности присутствует, потому что дидактика в избытке, она мешает восприятию произведения. Мне кажется, что здесь вот одна из проблем, болезненная проблема, это вот переизбыток. Вроде хочется как лучше, хочется, чтобы все было правильно, и вроде правильные вещи говорятся, но кино — это особый жанр. На экране нужно как-то подумать, напрячь мозговые извилины, чтобы это было интересно, чтобы это смотрели люди, даже и далекие от этих тем, чтобы их это как-то захватило. Вот часто не захватывает.
Я понял. У вас вопрос такой получился очень большоемкий.
Ну, это скорее начнем... рассуждение да. такое.
Давайте начнем с последнего. Каким должно быть кино православное? Вот в свое время, когда я начал первые монтажи, я с удивлением обнаружил, что те православные песнопения, которые вот продаются в магазинах, церковные хоры и академические, всякие любые, которые исполняют литургические песнопения, какие-то из богослужений на распевы, они совершенно практически не ложатся в кино. Я с удивлением для себя это обнаружил. Появляется эффект нудятины. Вот как бы сахарное по-сахарному. Если вы делаете кино, оно подчиняется всем законам кинематографа. Есть такие базовые, ключевые понятия. Ну вот я в ГИК не заканчивал, да, я в некотором роде самоучка, так сказать, на коленке все делаю кино. Но мне пришлось, так сказать, вот заниматься этим. Какие основные базовые законы кино? Конечно, динамика, цвет. Прежде всего для меня это музыка. Музыка, темпо-ритм. Если я слышу музыку, все, фильм рождается. Если музыки нет, очень долго происходят вот эти роды. И, конечно, несение смысла. Потому что вот то, что называется в английском impression, да, во французском impression, это впечатление. Вот то, что должен унести зритель, выйдя из зрительного зала или встав с кресла, когда он смотрит телевизор. Вы должны его задеть этим фильмом, оплодотворить, войти в этого зрителя. Он должен... послевкусие вынести. Вот тогда вы достигли своей цели. Ну, конечно, если вы не показываете там какие-то глупости по телевизору. Нет, речь идет о серьезных вещах, насколько я понял, о православном кино. А если вы прикасаетесь к серьезным темам, вы должны, естественно, к ним относиться благоговейно. Безусловно. Но это должно быть в рамках кино, настоящего кино. Поэтому спектр, вот, возвращаясь ко второму, так сказать, вашему вопросу, какое сейчас православное кино и кто его снимает, да все снимают.
Все снимают. Если есть средства, время сейчас трудное для киношников, были бы деньги. Знаете, как один продюсер мне сказал, я вот 20 лет занимаюсь съемками, главное, были средства. А там мы уж нагоним людей, там соберем бригаду, все снимем.
Согласен, все согласен, средства – это главное. Вот никогда не забуду свои ощущения. Я в 2005 году снял фильм о Синайской пустыне, о горе Хариву, где Моисей получил скрижали заповедей, о монастыре Святой Екатерины. И мы еще заехали на материковую Африку, сняли древние копские монастыри
святого. Это «Камень основания» вы имеете в виду, да,
фильм? Нет, это другой фильм, это «Синай». «Пространство» или «Место встречи Бога и человека». Вот этот фильм я снял уже 9 лет назад. Я никогда не забуду, когда мы поднялись на гору, вы знаете, там есть ночные восхождения, поднимаешься, и утром встречают люди там рассвет, ну, встречают все, а в маленькой церкви, Троицкий храм там есть наверху, там служится литургия, ну, причащаются, исповедуются и так далее. И вот мы вышли из храма, уже рассвело, я приготовил технику, и я с удивлением обнаружил, что снимает, ну, каждый второй. Каждый второй был с камерой или с каким-то мощным устройством, позволяющим, так сказать, вести видеозапись.
Ну, может, снимали это для семейного архива.
Ну, хорошо. Ну, там люди со штативами были, да, это уже серьезно, так сказать. Штатив – это всегда показатель профессионализма. Хорошо, думаю, где же фильмы про Синай? Приехали в Москву, отмонтировал я этот фильм, он благополучно родился. Через 2 месяца я его сделал, это просто рекорд. В моей жизни 2 месяца я делал фильм, и он получился. Прихожу в церковную лавку, нахожу там 4 новых фильма о Синае. И тут меня затрясло. Думаю, ну, наверное, сняли, наверное, лучше меня.
Купили все эти диски.
Купил все 4 штуки, пошел. Ну, не с дрожью в коленках, конечно, там бояться нечего, но с большим интересом. Открыл все 4 фильма и успокоился.
То есть не превзошли вас, не смогли
одолеть. Не потому, что я такой гениальный, хороший. Пускай зрители оценивать не будем сейчас вот петь мне гимны, а потому что я увидел вот те самые недостатки владения кино, о котором мы только что говорили. Вот стоит женщина в кадре и 25 минут говорит в кадре. Ну, нельзя так. Это ни в какие рамки не лезет.
Видели мы такие фильмы, вот, где много-много стендапов, конечно. Огромное количество.
Синхрон – это 2 минуты. Ну, самый интересный синхрон – 4, там, но с перебивками, с паузами, с вклейками, там, с музыкальным сопровождением. Это все должно лечь в основное русло фильма, в канву, вплоть фильма. Тогда это работает. когда женщина стоит и рассказывает, вот на этом месте были святые, и все это под церковные песнопения, ну, это ни в какие ворота, ребята.
Ну, я понял, чему вы клоните, что масса людей, которые вот с чистой душой, может быть, занялись съемками, для них это не является профессией.
Жень, вы знаете, вот Акуджава очень хорошо сказал, ему передали записочку в зал, вот такая-то женщина пишет стихи, вот он говорит, ну, хорошо, пишет стихи, замечательно, печатать не надо, ну, пускай пишет. Но когда это выходит в публичное пространство, это все подчиняется совсем другим законам. Вы выставляете свое произведение, свой труд на публичный обзор. Это же все равно, что раздеться.
К сожалению, графоманы и кинографоманы в том числе, они компенсируют, так сказать, отсутствие таланта избытком энергии. Они очень энергичны. Они деньги как раз очень зачастую находят и большие суммы на свои проекты. Вы же это знаете не хуже меня.
Да, наверное, находит.
Что бывает, человек совершенно творчески несостоятелен, но он активный, он великолепный продюсер своих проектов. Я не буду тут фамилии перечислять. Некоторые имеют отношение как раз и к православным проектам.
Ну, флаг им в руки, лишь бы это было хорошо снято. Вот был такой фильм, вы, наверное, помните, сняла его женщина бытовой камерой, по-моему, еще даже ВХС-кой. Называлась она по имени... Женщина, которая скончалась от рака. Где-то там в Карибском бассейне она прислонилась в какой-то скале на Дьявольском острове и получила рак. И в том месте, в котором она прислонилась, образовалась опухоль. И она за эти там 1.5-2 года, пока она мучилась и боролась с раком, она воцерковилась. Все полностью она изменила свое внутреннее содержание. Она воцерковилась по полной программе. И вот она, умирая, говорит о том, какую я жизнь жила. Я занималась бизнесом, там была, машину водила, там в церковь не ходила, там какие-то дела, поездки, развлечения.
А болезнь подтолкнула на верный путь.
Конечно, это же самый верный путь.
Господь, и фильм наверняка хороший
был. И фильм снят абсолютно бездарно с точки зрения профессионала, но он абсолютно кинематографичен, потому что он живой. И я видел людей, которые плакали, а там снято без баланса, без штатива. Вот какие-то кадры они там вместе нашли, какие-то фотографии монтировали, буквально на коленке снято. Но живо. Фильм живой. После него хочется плакать.
Ну, Жан-Люк Годар ничего не знал о том, как делается кино, и в итоге снял несколько очень сильных картин, которые вот нарушали все законы того, как надо снимать, вроде как надо делать, но, может быть, в силу того, что он вот был дилетантом. Знаете, как новичкам везет и в картах.
Конечно.
Иногда. Скажите, как вы относитесь к тому, что делается в жанре художественного кино, ну, с уклоном, с большим креном в православие? Ну, я некоторые фильмы назвал в начале нашего разговора. Появляются и другие работы. Вот недавно фильм про одного батюшку показал, сериал, вернее, канал «Россия». Батюшка, естественно, в прошлом служил в десантуре, и вот он, так сказать, ставший батюшкой, месяц там всех каких-то там своих оппонентов, представителей местной УПГ. Ну, фильм, надо сказать, сильное впечатление производит своей вот непонятностью. Зачем он вообще снят? Для освоения бюджета, что ли? И почему надо такие странные сюжеты выбирать? Почему каналу России больше заняться нечем, как снимать вот подобную лабуду? Хотя я знаю массу людей прекрасных. Один там храм восстанавливает на ровном месте, разрушенный, руинированный в одиночку. А другие люди... тоже какими-то благими делами, благотворительностью занимаются, помогают обездоленным, больным. Ну, есть настоящие герои наших дней, реальные, но про них почему-то не хочет снимать вот канал «Россия» фильм, а снимает вот эту вот ерундистику.
Ну, здесь, наверное, два момента, которые я хотел бы выделить. Первый. Те каналы, которые акцентируют внимание на церковных темах, либо на священниках, которые попадают в кадр там и ведут вот эту сюжетную линию. Вот батюшка, вот он, значит, демобилизовался из армии, десантника, как вы говорили. Я видел несколько кусков.
На самом деле, в нескольких фильмах это проходило.
Да, проходило, да. Это как бы, вы знаете, кино – это всегда отражение реальности. То, что происходит в жизни, так или иначе отражается в кино. Вот сейчас смотришь там 60-е, 70-е годы. Фильмы наших знаменитых режиссеров и старые Михалковские даже фильмы, они отражают вот то, что снято буквально камерой, которая там едет на треножнике по асфальту. Видно, как люди ходят по улицам, в чем они одеты, какое состояние. Вот удивительно. Поэтому кино, оно отражает. Да, сейчас церковь, она поднялась. Вот буквально за последние 20 лет ведь было же 8 монастырей в Советском Союзе. 8! Сейчас знаете сколько? Почти 800. Это же в 100 раз. А сколько печатается литературы? Вот протоиерей Дмитрий Смирнов как-то в своих проповедях сказал, что мы живем в уникальное время, и оно уникально именно тем, что со времен Константина Великого, наверное, никогда не печаталось столько православной и богослужебной литературы, как сегодня. Вот в последние 20-25 лет. Потрясающее время. Ну, все люди, которые здесь в студии сидят, а люди уже зрелые, они жили и в советское время, прекрасно понимают, что купить там требник или Библию в советское время было очень сложно.
И очень опасно, кстати.
И очень,
сказать.
Да.
Я знаю, людей сажали просто за то, что они распространяли, да, Новый Завет.
Да.
Там по 7 лет получили за то, что ксерили.
То есть все было серьезно.
В Калужской области.
А сейчас, ну, пожалуйста. И Библия толковая, и такая, и сякая, с толкованиями, и с крупным кеглем. Все, что хотите. И еще он добавил, я, говорит, не верю, что это долго продлится. Так что готовьтесь к какому-то вот такому негативному периоду. Я его понимаю. Поэтому вот то, что происходит в кино, так или иначе, там священники появляются, ну, иногда в таких немножко...
Гротесковых,
да, образах. Да. Хочется немножко даже осадить вот этот задор такой кинематографический. «Остров» — хороший фильм Павла Лунгина, хороший народ его принял. Там, может быть, не все канонично с точки зрения монастырских уставов, потому что в монастырях во многом все по-другому. Но для кино, пожалуй, это неплохо. Главное, что народ принял. Люди полюбили этот фильм. И вот когда смотришь отзывы в интернете, народ очень хорошо отзывается об этом. Потому что там есть соль. Соль.
А соль, ну да, дух схвачен. Скажите, а какое, на ваш взгляд, каким оно должно быть, православное кино, сегодня? При том, что у нас масса людей совершенно духовно малообразованных, но есть и люди продвинутые, есть люди, которые все прекрасно знают. Их, конечно, меньшинство, но они есть. Тем не менее, я помню, по Волге как-то мы плавали, и там были люди вот из этих маленьких городков. Я с ними пообщался, я просто удивился. Это было больше 10 лет тому назад, но уже был круг, которые все знали прекрасно. Прекрасно знали литературу, богослужение, Библию. Все для них это была их жизнь.
Каким должно быть кино? Ну, конечно, разнообразным, безусловно. Вот начали разговор с документального кино, а «Остров» или «Царь» – неудачный проект, на мой взгляд. Это игровое кино. Оно может быть и комбинированным, каким угодно. Разве в этом соль? Вот с Георгием Юдиным мы сделали фильм совершенно удивительный. 7 лет назад мы встретились с ним в издательстве «Белый город». Я очень благодарен судьбе, что с ним познакомился. Замечательный человек. Ну, это отдельная тема. И мы с ним начали разговаривать. Он начал рассказывать про свою новую книгу «Святой таинственный Афон» и показывать ее. Я это все снял для интернет-портала. Потом смотрю дома материал. И с удивлением вижу, что он потрясающий рассказчик. Он рассказывает об Афоне. Но снимать про Афон нельзя. Администрация Афона, да, монашеская, она категорически запрещает съемки на территории Афонской республики. Да. И как мы выкрутились? Я говорю, ты подложи свои фотографии. А Георгий замечательный фотограф. Он подложил. Я свои старые съемки с парома в Фессалониках, в Уранополисе, то, что я снимал, вокруг Афона, подложил. И фильм получился. Он получился, несмотря на то, что на Афоне не снято ни одного кадра. Удивительно.
Ну, дух был схвачен, тем не менее, несмотря на фотографии.
Вот вы сами ответили на этот вопрос. Каким должен быть православный фильм? Он должен быть одухотворенным. Все.
Вот расскажите о себе, как давно вы занимаетесь кинодокументалистикой, и первый ваш фильм вот на эту тему, каким он был, как получилось?
Это вообще история очень интересная. У меня была такая семейная коллизия, назовем это так. В 1997 году Бог послал меня в Иерусалим. Я там уверовал в Бога. Ну и раньше в церковь ходил. Причащался раз в полгода, там свечки ставил, что-то говорил, наверное, молился. Но сейчас я понимаю, что это все было далеко от того, что называется вхождением в церковь, воцерковлением. И вот после вот этой драмы семейной я поехал в Иерусалим и там взял с собой камеру, начал снимать. Это была стандартная поездка Данилова монастыря, Вифлеем, храм гроба Господня, Назарет, Яффа, Кана Галилейская. Я начал снимать все это, снял. И захотелось мне сделать об этом видеоотчет, фильм. И там, в этой поездке, я познакомился со своим будущим продюсером Александром Даренским.
Он подошел ко мне и говорит: фильм сделаешь? Я говорю: сделаю. Ну, ты сделай. И я сделал этот фильм, но поскольку у нас Александр человек осторожный, он дал посмотреть всем своим друзьям, священникам, знакомым, и когда убедился, что им понравилось, он запустил его в тираж. Тогда, в 97 году, еще выпускались видеокассеты в формате VHS, тогда еще дисков не было, и вот первый тираж мы сделали в формате VHS, и он пустил его в продажу. Потому что Александр Леонидович Даренский у нас председатель православного братства во имя воздвижения честного и животворящего креста Господня. И он взял на себя вот эти хлопоты по продюсированию этого проекта.
Слушайте, а вы раньше снимали документалку?
Я снимал развлекаловку и рекламу. То есть у меня был опыт работы с камерой, опыт монтажа. Но когда, так сказать, Господь обратил на меня свой взор, мне все это остальное стало малоинтересно. Знаете, как взрослому человеку кубики предлагать, ну, неинтересно.
Александр, скажите, а вот все-таки в чем принципиальное отличие в работе на православном документальном кино и на светском? Вы как-то вот для себя вывели какие-то принципиальные элементы сходства и различия? Ну, сходство, наверное, это профессионализм все равно и законы жанра, они необходимы. Тут как не ссылайся, там светское или там православное кино, оно должно быть профессионально выполнено. А все-таки отличие имеется?
Давайте расставим точки над «и». Я никогда не был профессионалом. Вообще, я закончил психфак МГУ. И я, так сказать, к кино имею отношение исключительно прикладное. Поскольку меня вот позвали, поставили на это место и сказали: можешь? Я говорю: могу. Докажи. Ну, я говорю: я сделаю, вы посмотрите. Вот и все. Я начал сам работать. А опыт у меня был по работе, так сказать, на кабельном телевидении, на отдельных проектах, вот на центральном. Только и всего. Но я не профессионал, я сразу могу сказать. Вот и все. Ну, у меня нет диплома.
Ну, это не страшно.
Но есть работа. Вот
есть масса великолепных профессионалов, которые
к сегодняшнему дню мне удалось снять 28 фильмов на православную тематику в России, Греции, Египте, Италии и так далее, и так далее. Очень интересно. А вот что касается вопроса «почему?», самый главный вопрос, наверное, при разговоре со светским человеком: а зачем я тебе все это говорю? Да мне жаль тебя, дорогой товарищ. Потому что я был таким, как ты. Я жил так же впустую, вхолостую, в вакууме. А когда внутреннее человеческое пространство заполняет дух, заполняет смысл, когда обретаешь веру... Никогда не забуду, я приехал из Иерусалима, меня встретил друг. Он говорит: ну что с тобой случилось? Я, говорит, тебя не узнаю. Ты другой. Действительно, я приехал другой. Все, изменилась точка отсчета. Само мировоззрение изменилось. И в центр всего стал Христос. Христос, а не законы физики, или там эти какие-то квантовые генераторы, или коллайдеры андронные. Потому что сейчас вот начинаешь говорить со светским человеком: а вот это не входит в физические законы, это противоречит первому закону термодинамики. Дорогой ты мой, нет законов вне Бога. Если он создатель законов, он может их и привести в негодное состояние, если может так выразиться.
Исключить, или изменить. Чудо – это и есть изменение в конкретном месте, в конкретное время.
Конечно. Когда приходишь, смотришь вот отпечаток стопы, да, Христа или на Синае, там есть скала оплавленная. Порода скалы – базальт, она же плавится при чудовищной температуре. Я точно не знаю, но это несколько тысяч градусов, чтобы расплавить базальт. И там стоял Моисей босой и беседовал с Богом. И Бог присутствовал, и в месте, где он был Бог, скала оплавилась. Потоки вот этой базальтовой лавы, они стекали вниз. Это потрясающее зрелище. Народ проходит мимо, вообще не видит. Я говорю: ребята, вы посмотрите, что это такое. Вы что-нибудь видели подобное? Это потрясающе. Вот что такое Синай. Это место присутствия Бога. Вот хорошо бы, чтобы у каждого человека вот это внутри было место присутствия Бога.
Александр, какие фильмы наиболее важные для вас?
Ну, мои?
Да-да, ваши. Вот, и что далось наибольшим усилием? Ну, любая картина – это как ребенок, как рождение ребенка, надо выносить.
Абсолютно точно.
Это все очень непросто. Но, тем не менее, вот где было такое вполне зримое сопротивление?
Многие спрашивают, какой фильм вот я люблю больше всех. Да это мои дети. Да всех люблю, но по-разному, конечно. Самый удачный, наверное, «Камень основания». Когда мы приехали с нашим продюсером в Иерусалим, и он говорит, вот сними фильм об этом, об этом. Я говорю, ну как снимать? Ведь это же не просто прогулка, это нужно сценарную линию вывести, нужно понять идею, вот то, что я называю замыслом. Если есть замысел, фильм родился. Если вы начинаете, ну покажи мне это, вот я прихожу иногда в монастыри, вот покажи библиотеку, покажи там вот какие-то помещения, мы их отремонтировали. Я говорю, ребята, дорогие мои, ну кино так не делается. Давайте расскажите мне, мы посидим, попьем чайку. Я хочу понять, кто ваш монастырь, кто его создал, откуда он, в чем дух вашего монастыря, кто его, так сказать, окормляет. Давайте вот с этого начнем, и тогда, может быть, что-то родится. Вот, то же самое в кино. Наверное, «Камень основания» – любимый фильм, потому что он затронул, наверное, самое главное. Это был фильм, который я сначала начал как бы следование по стопам Христа на Святой Земле, да? Но следовать библиографически, так сказать, последовательно, ну, не всегда, прям скажем, интересно. Вифлеем, Назарет или начать пораньше с бегства в Египет. Все это уже было, и такие фильмы уже сняты. Их люди видели. И когда я вот еще был в Иерусалиме, когда съемки еще не закончились, я вот прям ломал голову. Как же снять, как же снять? И вдруг, так сказать, вдруг пришла идея. А идея состояла в чем? Господь ведь явился как хозяин этого мира, хотя очень скромно, и в пещерке, и даже в гостинице места не нашлось, как известно. Но тем не менее он пришел как владыка. И он пришел в свой храм. И храм, который восстанавливал и реконструировал царь Ирод, был абсолютно легитимным. Да, там уже не было Ковчега Завета, понятно, но тем не менее храм был легитимным. Это был храм истинного Бога. И Господь возвращался в свой храм. Даже если мы откроем Евангелие, мы посмотрим, что Господь неоднократно как бы совершал круги вокруг Иерусалима, но постоянно возвращался в храм и проповедовал в нем. И вот я понял, что это та самая точка, тот Рубикон, через который нужно было перейти, когда он пришел к своим, и свои не приняли. Вот это было шокирующее для Господа, наверное. Конечно, он это мог предвидеть, знать, понятно, но тем не менее они не приняли его, несмотря на те чудеса, которые он творил. Совершенно однозначно, что за ним следили, что были шпионы со стороны протектората, со стороны Понтия Пилата, Синедриона, старейшин. Ведь по каноническим и неканоническим текстам известно, что даже в момент, когда тело Господа положили в гробницу и ждали воскресения, ведь следили за ним больше 100 шпионов. Следили. И легитимные шпионы, так сказать, и засланные казачки. И они убедились, что Господь воскрес.
Давайте мы песню поставим. Я думаю, что логично сейчас поставить известное произведение иеромонаха Романа «Иерусалим».
Иерусалим, Иерусалим, светлая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Он к тебе пришел, Бога человек, исцеляя кротостью уст. Не признав Христа, Господа отверг, потому твой дом пуст. Не признав Христа, Господа отверг, потому твой дом пуст. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. познал свой час. Чая паче истины ложь, и царя царей терния венчал. Так кого ж теперь ждешь, и царя царей терния венчал. Так кого ж теперь ждешь? Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа.
Александр, скажите, над чем вы сейчас работаете? Знаю, что у вас был запланирован фильм о Николае Японском, великом человеке выдающемся, которого, к сожалению, не так, может быть, широко знают в России, но он заслуживает того, чтобы мы его вспомнили. И как вы находите темы для своих фильмов? Это как-то с мистикой некой связано? Вот. Нет ничего случайного в нашей жизни, в том числе и когда творцу приходит в голову какая-то идея снять тот или иной фильм.
Это непостижимо вообще. Как приходят идеи, ну, они как блохи, с головы на голову, это понятно. А Николай Японский, вот, сценарий еще даже разрабатывается, но тем не менее съемки я уже начал. И тут возникло препятствие. Продюсер сказал, что финансировать не будет этот проект. Хотя идея сама по себе очень интересная. Еще молодым человеком Николай Касаткин в миру сам пришел в Русскую Православную Церковь с предложением работать в Японии проповедником, нести свет Христов в языческую Японию. Но это вообще сейчас трудно даже представить, что вот, причем он не москвич, не петербуржец, он жил в Тверской или близлежащей к ней губернии совсем, довольно далеко от Москвы. И вдруг человек-то закончил семинарию, получил сан и приходит с таким смелым предложением. И что он делает? Он приезжает в Японию, больше года добирается туда на перекладных, поселяется в русской, так сказать, не миссия, это называлось торговое представительство. И, ну, как обычно, и сейчас то же самое происходит, в торговых представительствах строятся небольшие храмы, возникают общины, приход и так далее. Но там задача была изначально гораздо более масштабная. Он начал создавать церковь в Японии. В Японии, где в то время христианство преследовалось. И не просто преследовались, а люди сажались в тюрьму за то, что они исповедовали Христа. Это долгая история, можно долго рассказывать. Но факт в том, что он сумел преодолеть вот это сопротивление язычников и тогда еще живших самураев, и словом, как настоящий христианин, поборол язычество и сумел создать Японскую православную церковь, которая до наших дней сейчас существует. От 10 до 15 тысяч православных японцев сегодня исповедуют Христа и относятся к православной церкви. Вот эта метаморфоза, которая происходит с человеком от языческого сознания, око за око, до несения христианства по принципу «возлюби ближнего своего». Вот этот принцип любви, который принес Николай Японский. Ведь в такое сумасшедшее, ужасное время, потом русско-японская война началась, вы это наверняка знаете, он достиг колоссального уважения японцев и делом доказал, что он христианин. Вот это хотелось раскрыть. Вот поэтому я взялся за этот проект. Вот с протоиереем Дмитрием Смирновым, который очень тепло отнесся к этой идее, встретил и дал развернутое интервью по поводу Николая Японского, я и начал проект. Ну, пока он встал. Денег нет, все банально.
Ну, надежды все-таки найти средства есть. И вот как вообще с финансированием? Бывают ли гранты какие-то? Есть фонд кино, есть там, я не знаю, агентство по печати, есть Минкульт. Вот с этими структурами как-то вы пересекались? И вообще нужно ли нам какие-то вот, какая-то государственная политика в плане поддержания православного кино? Потому что мне кажется, что ее нет на сегодняшнем этапе, а она быть должна.
Ну, у меня скромный опыт, я сразу скажу, что я обращался 2-3 раза на центральные каналы,
которые так это сквозь пальцы смотрят на эти предложения и в лучшем случае отвечают примерно так. Спасибо за предложение. У нас эта тематика православная уже представлена там двумя авторами. На будущий год вперед мы уже этими, так сказать, снабжены этими фильмами, нам ничего не надо. То есть политики, как вы правильно сказали, конечно, нет. За 18 лет моей работы в документальном кино мне помогли мои друзья два раза, очень скромной суммой. Все! Все остальное делалось вот этими руками и при помощи моего продюсера, замечательного друга Александра Даренского. А политика... Ну, ведь был же прецедент у нас, по-моему, частотные каналы держали несколько лет специалисты-телевизионщики и могли предоставить вот этот телевизионный канал, который был бы ориентирован на православные вещания, если можно так выразиться. Но я не думаю, что вот создание одного канала, тем более дециметрового, что-то может принципиально решить. Здесь нужна государственная политика. Не политика канала созданного или какого-то радиоканала, даже интернет-портала очень мощного, они уже есть. Но они не решают ничего. Они все равно особняком стоят. А нужна государственная политика. Она, возможно, когда?
Когда государство возглавят верующие люди,
когда государство
возглавят... особенно СМИ электронные возглавят, да. Все-таки другие люди придут, которые понимают, насколько все это необходимо сегодня.
Конечно. Это вот. Вопрос
пока
жизни и смерти России.
Они понимать не хотят.
Я не знаю, насколько это возможно сейчас. Общество у нас светское, даже, я бы сказал, безобразно светское, секулярное. И, надо сказать, от христианства довольно далекое. А вот нести идеи Христа, скажем, на собрание министров или на собрание там высших чиновников, ну, это... Отец Дмитрий Смирнов как-то сказал, ну, что, говорит, я пришел, а там совещание идет силовиков, ну, разве может там об этом говорить? Никто же не слушает, никто не слышит. Нужна серьезная государственная политика. Она, возможно, мне кажется, только с появлением все-таки российского государя-императора. Мне кажется, так. Вот в нынешнем обществе, как вот внести вот эту свежую, освежающую струю православия, не знаю. И будет ли это хорошо, не будет ли это выглядеть как посмешище, извините, пожалуйста.
Ну да, получается, в старые мехи мы пытаемся влить новое вино, а ничем добрым это не закончится, все скиснет это в этом бурдюке.
Я имею колоссальный опыт общения в интернете с людьми, которые... не верят ни в Бога, ни в кого. Ну, во что-то они верят, там, зелененьких человечков. Не крымских, конечно, я имею в виду. Инопланетян, как они считают. Какой-то вселенский разум, какой-то Солярис Тарковского или что-то еще. В общем, что-то у них есть в голове. Ну, естественно, в церковь не ходят. Естественно, священникам не доверяют. Естественно, у них патриарх с дорогими часами. Естественно, у них попы на мерседесах и так далее, и так далее. То есть они сразу разделяют вот это. Церковь отдельно, Бог отдельно. Разговаривать с такими людьми очень сложно. Не только потому, что они убеждены в своей правоте, а потому, что они еще и грамотные. Они знают Евангелие, Ветхий и Новый Завет, выдержки дают из апостольских учений, там, цитируют Иоанна Богослова, там, кого угодно. Но это совершенно бездуховные вещи. И как только начинаешь себя дергать, ребята, вы чего? Нельзя об этих вещах говорить вот так. Нельзя. С пошлятиной, с какой-то, с примесью какого-то, даже не знаю, как это сказать, мира, в плохом смысле мира. Потому что это все освящено. Вот так и фильмы надо делать. С духом. И говорить об этом надо. Поэтому я думаю, что, может быть, не стоит делать православный канал отдельно. А вот внести какую-то, как бы это сказать, нормальную ноту человеческого верование в России, верование ортодоксального, кафолического, православного, чтобы люди понимали, что это не бабушкины сказки, да, что это было не при царе Горохе, что исповедь, покаяние, причастие святых тайн – это абсолютно актуальные вещи сейчас, более того, жизненно необходимые. Они рассматривают это как музейную пыль. Но ведь это же бред.
Да, это, несомненно, бред, но не бред то, о чем мы говорим сегодня. Напоминаю, что в студии «Благовещение» сегодня Александр Ларин, кинодокументалист, автор большого количества фильмов на христианские темы. Ну, эфирное время наше не безгранично. В завершении нашего разговора появляются ли новые какие-то... Приходят ли люди вот в это направление, в православный кинематограф, в православное документальное кино? И на что они надеются, понимая, какое сопротивление их окружают? Проблемы и с финансированием. Можно снять фильм, неизвестно, куда это потом девать, где это разместить, на каком канале. Общаетесь с коллегами?
Общаюсь с коллегами.
Бывают ли фестивали? Бывают ли фестивали, вот, где все это можно посмотреть, познакомиться, как-то, так сказать, лично узнать людей, о которых только вот читал в интернете?
Давайте я отвечу на этот вопрос зря в корень, как говорил Козьма Прутков. Корень состоит в чем? Вот если вы снимаете кино, если вы пришли в эту тематику православную, и у вас есть интересная идея, которую вы хотите экранизировать, ну, на здоровье, делайте это. Найдете деньги – очень хорошо. Не найдете деньги – может быть, один-два фильма вы сделаете сами за свои средства. В принципе, оно это возможно, если у вас есть мощный компьютер, там, камеры и так далее. Нехитрое дело. Вот как вы покажете ваши фильмы? Ну, вот я несколько раз посылал на православный конкурс. Он там сидит ограниченное количество людей, да? Демонстрируют фильм, они смотрят. Ну, присудили мне там 2-3 диплома. Прислали на дом по почте. Спасибо. Но мои фильмы смотрят не по телевидению. Я не говорю про канал «Союз», который все мои фильмы уже показал раза по 3, так сказать. Ну, хоть бы раз попросили. Можно, Александр Геннадьевич? Ну, я, конечно, разрешил. Мне с продюсером нужно этот вопрос, конечно, решить. Но мы бы дали возможность показать. Но ведь никто не спрашивает. Просто показывают, и все. А вот те фильмы, которые вышли на дисках сейчас и распространяются, это плод труда моего продюсера Александра Доренского. Они за свой счет делают тираж, тиражируют на заводе, все это официально оформляют. Вот, и продают по монастырям, по приходам, по епархиям. Оптом и в розницу. Вот только так фильм доходит до народа. А не через телевидение, не через конкурсы. Ну, естественно, там очень мало людей.
То, что телевидение, прежде всего, крупные каналы, они скорее, ну, препятствуют, не помогают ничем. То есть, фактически, невозможно просто принести фильм и даже сказать, поставьте бесплатно, мы не против. Поставьте, ничего нам платить не надо. Даже на этих условиях не поставят фильмы.
Знаете,
Александра Ларина.
Я бы сказал... Скорее, им все равно. Им все равно. Вот, ну, посмотрите, что сейчас показывают. Включите канал. Вот сейчас вы сидите, да, перед приемником. Включите телевизор, что показывают. Вы увидите наверняка какое-нибудь сериальное мыло. Ведь сейчас снимают, знаете, сколько серий? 400, 600. Это люди, занятые на несколько лет вперед. Какая разница, что снимать? Главное, что эти съемки уже куплены, ваш материал куплен каналом, его ждут через 2 года отмонтированный последовательно. Значит, серия за серией он будет показываться. Все уже уперлось в деньги.
Но это уже не творчество, это освоение бюджета, когда все заинтересованы, актеры там нищие, которые в театре ничего не получают, они получают работу, режиссер, съемочная группа получает работу, продюсеры возможность очень хорошо заработать, каналу там надо размещать рекламу, там им, в принципе, все равно, что снимать, но им, конечно, удобнее не какие-то проблемные фильмы снимать там на тему христианства или православия, а вот действительно мелодрамы для домохозяек, потому что они основные пользователи, и они основные покупательниц, да? Там того, что там рекламируют, или же что-нибудь такое, какие-нибудь стрелялки. Вот стрелялки и мелодрамы. Вот это очень востребованный, да? Жанр сегодня.
Совершенно верно. Увы, это так. Поэтому, если хотите снять кино, да еще кино, которое пропущено через ваше сердце, приготовьтесь к тому, что вам придется побегать за деньгами. Или вам нужен такой вот друг, которого послал Бог мне. Но друг, кстати, сказал, что больше снимать мы не будем. Потому что, объясняю ситуацию, это очень важный момент. Начиная с прошлого года, продажи DVD-дисков настолько резко упали, что практически сведены к нулю. То есть продюсер сказал, деньги больше не дам, потому что фильмы не окупаются. Да, фильмы хорошие, но их смотрят в интернете.
То есть интернет, вот это размещение, да, на разных ресурсах, да, привели к тому, что перестали приобретать.
Практически все мои фильмы можно найти в интернете. Вы забиваете в поисковую строку браузера Александр Ларин или там название фильма непосредственно, и выскакивает «смотреть онлайн». Причем часто с комментариями «смотрите во славу Божию». Кто-то разместил во славу Божию. Ну, конечно, продюсеру и мне это, конечно, не нравится, но видите как, средств к существованию уже не осталось. Вот как получается. Более того, новые проекты под большим вопросом. А проекты серьезные.
Хочется снять фильм об апостолах Христовых. «Жизнь и смерть апостолов». Потрясающий проект, который я задумал. Вот тут сейчас в голове есть, сценарий оформляется, но это на несколько лет вперед.
И это командировки, это вложения, ну, конечно, это конечно. Надо ехать в те места, где они проповедовали.
Это одно, но здесь работа какая? С поиском материала, как они жили и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, несмотря на все трудности, я все-таки верю, что удастся их преодолеть. Часто мы сами не знаем, откуда приходит помощь. Если дело Божье, Бог помогает через определенных людей. Ну, и мы с этим сталкивались, и наши радиослушатели тоже наверняка с этим сталкивались. Так что остается уповать на Господа Бога, раз наши чиновники в этом помочь ничем особо не могут или не хотят. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был режиссер-кинодокументалист Александр Ларин. Первый раз он к нам приходил, но надеюсь, что встреча наша не последняя, что все-таки получится и с новым проектом, и с Николаем Японским удастся закончить эту работу. И мы опять вас пригласим, приходите.
Спасибо, Господи, храни вас Бог.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Ночь зажгла огни, шум затих почти. В ожидании дремлю холмы. Он к тебе грядет, он уже в пути. Богоборный князь тьмы. Он к тебе грядет, он уже в пути. Богоборный князь тьмы. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Иерусалим, город, городов, колыбель былых слав. Припади к Христу, Он приять готов, не помянет язв зла. Припади к Христу, Он приять готов, не помянет язв зла. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа.